Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов, продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давно мы с вами не встречались. Дело в том, что я читаю не только свои рассказы, я читаю рассказы моих друзей, пишущих. Вот. И так получилось, что когда я начал читать книгу «Мозаика жизни» на радио «Радонеж», я с помощью ведущего Ильи я познакомился с писателем Сергеем Антоновичем Щербаковым. Как познакомился? Я его еще не видел. В лицо еще не видел. Мы созваниваемся. Уже близкие по духу, мы это поняли. Знаете, когда почитаешь иногда автора и чувствуешь, ну вот родной. Из одной деревни, из одной хаты. Дух один, вот русский дух этот очень чувствуется у него, дух русской деревни, я бы сказал, дух русского характера, вообще русского человека, что очень важно. Это у каждого народа есть какой-то свой дух.
Но писателем-деревенщиком его, наверное, назвать нельзя, он про деревню-то почти не пишет.
Да дело не в том, что пишет он о деревне или нет, а дело в том, что то, что он вынес из своей деревни, вот вынес, и своей родины, Забайкалья, там, деревья. Вот. Это близко к моему мироощущению. Я когда прочел, ну, такое впечатление, что я всю жизнь дружил с этим человеком. Хотя его лицо мы еще не видели друг друга. И один рассказ меня очень сильно зацепил. Настолько зацепил, что я не могу успокоиться, пока не поделюсь с вами, что это, что затронуло мою душу. Прошло время, думаю, может, утишится. Нет. Я хочу прочесть часть рассказа, весь, не весь рассказ, а часть рассказа, потому что весь рассказ, ну, во-первых, я спросил разрешение у автора, это тоже очень важно. Вот, он меня разрешил. И, конечно, автор лучше прочтет, чем я. Но я прочту со своей интонацией, потому что, когда я читаю то, что написал Сергей Антонович, у меня свои переживания, свои ощущения, свои добавления. Они близки к его мироощущению, но они свои. Все-таки там индивидуальное восприятие, то может новую окраску дать. Рассказ его, но прочтение то индивидуально у каждого свое. У одного человека, читателя, затрагивает одна сторона жизни, а другого другая. Именно вот этот рассказ меня зацепил почему-то очень сильно. Я его прочел 2 или 3 раза уже читал. Ну, как бы, знаете, когда забеременеешь, обязательно надо что-то родить. Вот. Позвольте мне поделиться с вами тем, что, во что я влюбился, я бы так сказал. О сестре родной своей он рассказывает. Начну, а потом мы будем останавливаться, как всегда. У нас такая живая беседа, и она перемежается вопросами ведущего нашего Ильи Сергеева. И получается просто общение. Общение за большим столом. Вот передо мной Илья Сергеев сидит. Вот, я чувствую себя сразу в своей тарелке. Давно его с ним не виделись, у него был маленький отпуск. И вижу перед собой большую аудиторию людей, которые слушают нашу передачу. Ну, позвольте начать. 1 мая 2015 года отдала Богу душу моя старшая сестра Галя. В семье мы ее звали Галка, наша Галка. У нас, у 2 ее младших братьев и сестры, был другой отец. Когда он умирал, Галка, уходя от него из больницы, неожиданно утешила. «Не бойся, я твоих детей не брошу». Откуда у 16-летней девочки взялись такие великие слова? Думаю, только отец наш ведал, откуда. Когда Галке было 5 лет, она подошла к колодцу, у которого кто-то забыл закрыть крышку, и загляделась на глубину. Наверняка у нее бы закружилась голова, и она упала бы вниз и утонула. Но наш отец увидал из окна еще чужую тогда девочку, выскочил и успел схватить. Словно знал, кем станет Галка для 3 его детей. Со старшей сестрой связаны самые счастливые, самые памятные дни нашей жизни. 2 лета она работала вожатой в городском пионерском лагере «Дружба» и, конечно, брала нас с собой. И там нашу Галку все любили. Часть этой любви перепадала и нам, ее братьям и сестре. Лагерь располагался прямо в тайге. Представляете, в тайге. Среди огромных сосен, с выступившими из земли толстыми корнями, похожими на щупальцы осьминога. Вокруг прекрасные бабочки играли, догоняшки. Их было так много, что они садились на раскрытую ладонь. И, конечно, последний вечер, огромный ночной костер с летящими во тьму искрами. Как это все близко нам. Вот лагерь наш, этот огромнейший костер, я помню, с детства, в пионерском лагере ведь тоже был, как и он. И эти огромные костры, которые мы делали. И сейчас продолжаем делать, когда у нас лагерь есть тоже детский, да? Мы делаем как можно больше, чтобы впечатление детства повторилось. Однажды талантливый парень из Донбасса приехал, и он умел с дерева что-то делать. Он сделал огромного троянского коня. Это было вот прошлым летом. Обложили его невероятным количеством всяких веток, дров, и этот троянский конь у нас полночи горел. Представляете, радость какая была вот, для детей. Вокруг ходили, ну, в общем, у нас была русская троя, я бы так сказал. А наши дети одели русские сарафаны, и русские хороводы вокруг тарянского коня водили. Ну, как это можно забыть? Вот поэтому, когда он вспоминает свой костер, а у меня невольно переносится мое сознание к нашему костру. Наверное, во всю мою жизнь я не испытывал столько нежной любви к моим товарищам, ко всему окружающему миру. Все мое существо переполняло нежность. Ребятишки ходили за Галкой по пятам. Только одна компания никак ей не поддавалась. Дерзили старшим, дрались с другими отрядами, ловили змей, убегали с сонного часа по ягоды. Наказания они не боялись, их уже хотели отправить домой. Но Галка пообещала исправить неподдающихся. Предложила им убежать с сонного часа вместе. И убежали. Сестру нашу чуть саму не отправили домой. Это было неслыханно, невиданно. Пионервожатая убежала из лагеря с детьми. Ну, как это здорово, что она убежала, понимаете? Это же сразу доверие детей к ней. Она же поступила, как самый хулиганистый бы ребенок мог поступить, наверное, понимаете? Она почувствовала эту интонацию, чем можно их заворожить, чем можно их доверие завоевать. Ну, это потрясающий ход, воспитательный. Но, как я теперь знаю, жертвы зряшными не бывают. Вся наша жизнь построена на жертвах. Чтобы вырастить богатый урожай, надо много потрудиться на жаре, под дождем, надо вставать и ложиться вместе с солнцем. Чтобы вырастить детей хорошими людьми, надо пожертвовать иногда всей своей жизнью. Я знаю одну семью, где брат заболел раком крови. И нужно было взять пункцию из спинного мозга. И вот сестра, я не знаю, там то ли литр, то ли полтора литра, отдала своего спинного мозга, а это, я знаю, настолько это могла калекой быть, понимаете? Разве это не жертва? С такими людьми можно куда хочешь идти. Такие люди не бросят, такие люди верные. Но не каждый же на это способен. А там нужно было, чтобы родственница именно дала. Так он умер все-таки, Сашенька наш, да, дорогой. Вот он был чемпион России или Москвы. Там такой парень был золотой, удивительный. Удивительный парень. Просто о жертвах я говорю. Вот эта удивительная личность такая была, и жертвователи нашлись. Пришел какой-то человек верующий из этого прихода познакомиться с ним. И Саша его как личность поразил. Ну, помогать это там миллионы надо. Ему 24 года было. Умер в 24. Тогда было, наверное, 21, когда он заболел, или 20. И так ему, как личность, он так полюбил его. Они о траектории пули рассуждали, я помню, рассказывали. И он сколько миллионов потратил в Германию. Они уже ни в чем не нуждались. В Германию с матерью он отправился, лечился. Все надеялись, что выздоровеет. Но, видите, ибо этот богатый человек проявился. Я думаю, и он свою душу спасал, и спас. Ведь это же было доброхотно. Ведь это же он делал ради Христа. И ради этого, и ради Сашеньки, понимаете? И сколько людей проявилось благодаря этой болезни Сашиной. Мама говорит его, Елена, с которой мы и дружимся, она говорит, я ни в чем не знал отказа, ни в чем. и батюшка, и весь приход, и все друзья, все участвовали, все помогали. Да, умер, но это же страница жизни, это же тоже спасение, это же молитвы постоянные. Я не могу не вспомнить и о Саше, это же параллели те же, только еще трагичнее. Когда мальчишки узнали, что Галина Ивановна из-за них пострадала, они обступили ее на открытой веранде и дружно пообещали вести себя примерно, и слово свое сдержали. Благодарность Галка во время сонного часа, опять же нарушая лагерные порядки, они все равно не спали, пересказывала им из Майнрида и Стивенсона. У них возникла такая взаимная любовь, что я даже ревновал сестру. Нам, своим младшим, она тоже частенько пересказывала прочитанное. Особенно запомнился Александр Грин. Словно наяву я видел, как по синему-синему морю летит на крылах ветра фрегат с алыми алыми парусами. Какой хороший и сочный язык у нашего Сергея Антоновича. Я сам вижу эти паруса несущиеся, и он видит, и я их вижу. Язык красивый, очень простой и сочный такой, невысушенный. Галка учила думать. Мне очень понравилась кинокартина «Ко мне Мухтар». Сестра спросила, про кого этот фильм? Я ответил, про собаку. Она разъяснила, что не только собаки верой и правдой послужили государству. Старости, оказывается, не нужны. Много лет спустя, читая Виктора Астафьева, я вспомнил ее толкование Мухтара. В рассказе Виктора Петровича мужик, потерявший на войне в ногу, едет с ежегодной медкомиссии, на которой он подтвердил инвалидность. Во время осмотра фронтовик в сердцах спросил врача, «Ну что, не отросла?» Конечно, это было издевательство заставлять безногого человека, тем более победившего в такой великой войне, проходить ежегодную медкомиссию. Наверное, по справедливости государство должно было всем оставшимся в живых платить пенсию. Все так, но страна лежала в руинах, большинство русских людей, слава Богу, это понимали и терпели. Ну, о терпении русского человека, особенно русской женщины, это говорить можно бесконечно. Нигде такого беззакония, такого непонимания редко встретишь. Мне подобные вещи рассказывал один профессор в Питере, Александр Иванович. Он 18-летний юношей на поле боя своего, третьего боя, оставил ногу. Ну, инвалидам стали давать запорожцы или что-то. Вот в советские времена, там, 70-е или 60-е годы. И он пришел, стоит в очереди комиссии. И вот какая-то там женщина какая-то такая правильная. «Вам не стыдно?» – говорит. «Вы же профессор. Стоять в очереди, там, все государство, между людям, которые там нуждаются. Вы же профессор. Представляете?» А он говорит, «Знаете, вот когда я лежал там, на поле боя. Вы бы подошли мне и сказали, тебе не стыдно, что ты здесь разлегся? Все вон вперед побежали, а ты что здесь, что ты разлегся, что ты здесь делаешь?» И все правильно поняли, она покраснела, а все стали за нее извиняться. Не она извинилась, а за нее извиняться стали. Но это же у нас это терпение русского человека безгранично.
А как вы думаете, почему у нас такое отношение к людям?
Вы знаете, интересный вопрос, конечно. Я думаю, что это, во-первых, отсутствие культуры, просто культуры человеческой. Потом, значит, потеря тех корневых ценностей, которые в деревне не потеряны, во многом остались. Даже у этих пьющих людей остались, потому что генетически это было в русском человеке заложено. А это обычно в городах, поселках. Люди вот уже прокоммунистические, у них сознание немножко перевернутое, извращенное, повернуто на фарисейский лад, на коммунистический фарисейский лад. Нормально же человек никогда не скажет фронтовику то, что она сказала. Я не осуждаю, я просто говорю, что это человек не имеет такой внутренней культуры. Как это можно так сказать фронтовику безногому? Профессор. Ну и что профессор? Что он получал огромные суммы, что ли, профессор? Это ему честь делает, что без ноги я профессором стал. Я бы ему не только эту самую запорожец, я бы ему получше машину еще дал, раз профессор. Состоялся в этой жизни, он в университете преподавал. Ну, о чем это говорит?
То есть вы думаете, что причина бескультурия и коммунистической идеологии?
Понимаете, коммунистическая идеология, ну, у каждого по-разному даже срабатывала. Человек, который совестью, развитой совестью, коммунист, он вел себя иначе. совершенно иначе, понимаете? Вот этот рассказ Сергея Антоновича так будоражит все сознание и все воспоминания. Хочется и то, и другое рассказать, понимаете? Вот я знаю один случай, в 90-е годы мужа убили там у одной женщины, да? И у нее площадь оставалась, но она была спорная, потому что какой-то восточный человек какими-то махинациями имел тоже права на эту площадь. Там две или три комнаты таких служебных. Она верующий человек, Елена, у нее дочь осталась. Едет, и проезжает мимо Красной площади чуть дальше, и видит, какой-то мужик стоит, машина останавливает, никто не останавливается. Она остановилась и соображает, голова хорошо работает, именно эта машина, марка машины у нее раньше была, и она, наша советская машина какая-то, «Жигуль», что ли, вот, и она там повозилась и завелась, он так благодарен был, говорит, я стою сколько уже там, 40 минут, и никто не остановился, ну и все, распрощались и уехали. А на следующий день у нее комиссия, она приходит на эту комиссию, представляете, в Москву, а председатель комиссии этот мужик. Это же потрясающе, это же промыслительно. Она из храма приехала, ну, ясное дело, да? И начинает заседание. Он делает вид, ну, так как бы, ну, как всех принимает, конечно. И спрашивает у нее. Мы, говорит, узнали, что если вы эту площадь, так сказать, мы передадим вот другому человеку, который тоже претензии имеет, вот вы остаетесь без средств существования. Мужа убили. Как же вы будете дочь воспитывать там? На что будете жить? А она говорит, комиссии. 90-е годы. Перекрестила, говорит, Бог не оставит. И вот эта комиссия под председательством этого человека отказала этому восточному человеку, все его зарубила, и эту площадь, она до сего благодаря этой площади живет, воспитала дочь, и хоть какие-то средства имеет к существованию. Но это же все потрясающе, согласитесь. Вот, пожалуйста, пример другой, противоположный. Продолжаем чтение. Сестра заглядывала во много глубоких колодцев. Два раза убегала из дома к Синему морю. Однажды ее сняли с товарного поезда под Красноярском за 2000 километров от нашего Забайкалья. Это я тоже убегал, но не настолько далеко. Но она, может, позже, в 16 лет она прыгала с самолета на парашюте. Конечно, с восторгом рассказывала нам, как надо дергать кольцо по счету. Я восхищался Галкиной смелостью. Я бы наверняка забыл считать, и я бы забыл, точно, я бы дернул сразу. И сразу дернул за кольцо. Но пример сестры вдохновил. Я переборол страх прыгать на лыжах с 3-метрового трамплина на 2-й лыжке. И убедился, Галка не преувеличивала. Чувство полета ни с чем не сравнить. И на всю жизнь усвоил. Если хочешь дальше лететь, надо вскочить с корточек и распрямиться во весь рост. Однажды ночью, мне было тогда лет 12, нас разбудил страшный грохот. Лязг, пронзающий свет фар в окна. Казалось, началась война, и возле дома остановился танк. Неожиданно бежала Галка, вся в золотистой пыли, но сияющая от счастья. Может, пыль и не была золотистой, но сестра так сияла, что пыль на ее лице на длинных ресницах показалась мне золотистой. Она училась в пединституте, и в сентябре их отправляли на уборку хлеба в один из колхозов нашего района. Комбайнер, конечно же, влюбившийся в нашу чудную Галку, преподнес ей подарок, свозил домой повидаться с родными. Есть сестра отказалась, что-то схватила на лету, зато успела рассказать, как это здорово ночью на комбайне убирать хлеб. Видимо, комбайнер крепко полюбил нашу Галку. Они собрали хлеба больше всех, их премировали. Сестра была из тех, кто всегда первый. Сестра была из тех, кто всегда первый.
Интересно, сейчас такие люди есть?
Я уверен, что есть. Потому что память предков докопилась в наших генах. И вы знаете, когда неожиданно вдруг характер появляется, ну, далеко ходить не надо. Может, я уже говорил, рассказывал. Например, Миша Мясников. Когда его боец выдернул гранату, он военный профессионал, он понимает, что это все конец, он, не раздумывая, гранату себе под живот, и взорвался только он, всех спас весь взвод, который вокруг стоял. Откуда у него вот такие помыслы? Естественно, это все заслуга наших и его папы, и его мамы, и его деда, и его прадеда. Я вот все в эту генетическую память, очень важная вещь, понимаете? И как бы нас не уродовали обстоятельства жизни, если у человека вот эта природа заложена, такая жертвенная, она обязательно в тяжелые минуты проявится. Я верю, что есть, верю. И часто сталкиваюсь. И то, что я еще раз рассказал я о Насте, которая своему брату отдала спиной мозг, не в таком количестве. Это же проявления одни и те же. Вы видите, есть ли люди? Конечно, есть. Вот я рассказываю, есть. И вокруг я знаю десятки таких людей. Ну, просто мы читаем рассказ и так перерываемся. Пусть меня Сергей Антонович простит. Это говорит о том, что он меня, настолько он меня увлек. Видите, почему я влюбился в Галку и в этот рассказ, и почему мне это близко все, что, о чем он пишет. Потому что много ассоциаций личных, пережитых, подобных, о которых я сейчас рассказываю тоже. Еще долго после Галкиного отъезда я слышал грохот и лязг и не мог заснуть. Ее чудесная жизнь переполнила наш дом, мое сердце. Красиво. Потом... Подростком, работая на зернотоке, я сам познал это счастье тяжелой полевой страды. Вечером рухнул в постель, чувствовал, как меня покачивает, словно на волнах. И под закрытыми веками проносятся огненные искры усталости. Такое это блаженство. Мама тоже была счастлива и долго не ложилась. На ее лице ясно читалось: кого еще ночью влюбленные комбайнеры привозят домой за десятки километров на тихоходном, как черепаха, комбайне? Он же медленно идет. Представляете, сколько они ехали? Только нашу Галку. Мама с Галкой очень похожи. Мама тоже отчаянная, везде первая. Тоже писала. Правда, не рассказы, как Галка, а стихи. И судьба ее сложилась благодаря стихам. Она читала их на сцене клуба. Ее заприметил секретарь райкома комсомола Иван Петрович Ильин. Пригласил на работу, а потом рекомендовал педучилище. И, наверное, мама при ее недюжинных способностях далеко бы пошла. Но началась война. Ей не дали сдать последний выпускной экзамен. В обкоме партии даже не стали ее слушать. Отправили уполномоченной в дальний район. Фактически среднее образование мама получила. Но когда ее выдвигали на повышение, всегда отказывалась, мол, у нее за спиной всего 7 классов. Так она всю жизнь и просидела в должности заведующей партучетом. Рассказывала мама об этом спокойно, без обиды на государство. В отличие от Виктора Петровича Астафьева. Во многих его произведениях я чувствую эту обиду. И все же оторваться от них невозможно. Именно Виктор Петрович, говоря о бедах нашего времени, изрек: раньше в России, когда строили дом и носили бревна, мужик нес комель, а баба – верхушку. А теперь наоборот. Ну, кто еще так точно и ядрено мог сказать? Только Астафьев. Это он написал великолепную оду русскому огороду. Царь рыбу. Правда, мне кажется, что не только нынче, но всегда русские бабы несли комель. Я с этим согласен.
Но это же беда.
Вы знаете, беда, но это особенности русского менталитета, я бы так сказал. Помните Некрасова, что русская женщина коня на скотку остановит, в горящую избу войдет? На выживаемость деревня всегда была, на выживаемость, во всех отношениях всегда. То засуха, особенно не черноземье, то это. И вот женщина часто проявлялась наравне с мужчиной. И обстоятельства тяжелой жизни такие были не суровые, это не Европа с ее ухоженностью и сейчас, и тогда. Мужик что? Пашет землю, ответственный за семью и охраняет свой дом, свое государство, свою деревню, свою семью. Вот. Они, русские мужчины, в лучших своих проявлениях это делали прекрасно. Я не говорю, когда идет деградация. Деградация русского мужика. Я не об этом говорю. Когда они сейчас спиваются. Что сейчас говорите о русском мужике сейчас? Когда они спиваются. Работы нет. Ну, что им остается делать? Только с горя это похлебку эту хлебать.
Да, только почему-то женщина оказывается сильнее морально и поднимает и детей, и хозяйство как могут. А мужчина спивается. Вот интересно, почему мужчина слабее женщины оказывается?
Мужчины бывают разные. Я знаю мужчины, которые этому званию соответствуют во всех отношениях. отношениях. И вы, наверное, таких знаете.
И я таких знаю, но маловато как-то.
Ну, маловато, потому что, простите меня, когда идет болезнь была, и сейчас только формы новые, еще неизвестны какие, более страшные, которые сейчас или которые были вот совсем недавно, понимаете? Когда идет болезнь, весь организм заражен, и, конечно, все ценности, которые накоплены веками, вот и мужского характера, они все заражены бациллами, вот этими духовными, которым сатана правит миром, он еще добавляет своих соблазнов, еще добавляет и еще усугубляет, конечно, те процессы отрицательные, которые мы наблюдаем ежедневно. Где наше крестьянство, где наше купечество с честью своей, да? Где наши предприниматели, да, с честью, с понятием совести, когда деньги миллионы друг другу занимали под честное слово, а где благотворительность эта, где все это? Понимаете, не реклама, а благотворительность истинная, и все это было. Где тебе дворянство? Где дворянство с ее честью, понятие чести? Ну, уже нет, понимаете. Слава Богу, что остались еще христиане. Этих не поколебать. Если они держатся за Христа, там и мужчины, и женщины, там уже не важно, какой пол. А там важно, христианин ты или нет. Вот и все. Если христианин, он в любых условиях, в любых ужасных условиях проявляет себя как христианин.
Наша мама, русская баба, дважды неудачно вышла замуж, родила 4 детей. Одна поставила их на ноги. В то военное и послевоенное время хорошие люди о себе мало думали. Вот видите, точное наблюдение. Поэтому мама вместе с дочкой проживала отнятое у нее войной. Тоже светилась от счастья, будто это ее привезли на комбайне. Жили мы, конечно, бедно, всегда донашивали одежду за старшими соседскими ребятишками. За Сашкой Полоротовым, за Колькой и Женькой хороших. Получив свой первый гонорар за книжечку рассказов «Загадочный спутник Динария», Галка почти весь его истратила на нас. Привезла из Москвы 2 большущих чемодана, красивых рубах, брюк, платьев. Такое это было неожиданное счастье. Я тогда будто распрямился. Честно признаюсь, во обносках ходить стыдился. Особенно запомнились темно-красная и зеленая крупную клетку Галкины рубахи. Однажды сестра приехала на каникулы в великолепном синем свитере. В 60-х у нас редко кто их носил. Заметив мой заведущий взгляд, сняла и отдала со словами: «У тебя глаза синие, тебе он больше пойдет». Какие детали точные. Конечно, в Улан-Удэнском пединституте на английском отделении Галке было тесно. Не доучившись 2 года, она поступила на сценарный в институт кинематографии, во ВГИК. Мама с гордостью, будто она сама студентка ВГИКа, говорила, вместо «г» произнося «д». Галка во ВГИКе учится. И как когда-то старшая брала нас с собой в пионерлагерь «Дружба», своими красочными пересказами подарили художественный мир «Алых парусов», так теперь возмечтала перетянуть сестру Клаву и брата Валеру в Москву, во ВГИК. Я, побороздив на корабле воды Тихого океана, стал очень дерзким, и Галка недолюбливала меня за хвастовство. С младшей они переписывались, и на каникулах Галка ею много занималась. У них родилась редчайшая сестринская любовь. Старшая называла Клаву дочей, и, конечно, доча поступила во ВГИК на киноведческий. А вот Валера на режиссерском документальном завалился. Я без Галкиной моральной поддержки прошел творческий конкурс на режиссерский художественный, но на первом же экзамене слопотал двояк. Это было потрясение. Мне казалось, что во ВГИКе только меня и ждут. Уже возникали мысли о сценарии, которые сам напишу и сам поставлю, как мой любимый Василий Макарович Шукшин. Я мечтал во всем идти по его стопам. Даже внушил себе, что поступлю именно в этот год, потому что и Шукшина приняли во ВГИК в 25 лет. Мухор Шибирь назад никак нельзя. Нахвастался, что скоро стану великим кинорежиссером. В общем, пришлось переломить гордость и отправиться к старшей сестре. Я не жаловался, не просил помощи, просто сидел перед ней в тоске и печали. Хорошее оружие нашел, Сергей Антонович. Убедительное. Да, Галке и не надо было жаловаться. Она, хотя и повторяла частенько, что не любит сопли подтирать, всегда сразу начинала помогать. Как и мама, она не утешала. Она просто действовала. Сделала десяток звонков, куда-то съездила и предложила подать документы в МГУ на журналистику. Там есть телевизионное отделение. Чем тебе не кино? Хотя едва ли ты поступишь, но попытаться можно. После мечтаний стать преемником Шукшина вдохновения, конечно, не было. Но телевизионное отделение, да и Галкины слова задели мое самолюбие. И Бухор-Шибирь возвращаться побежденным, ох, как не хотелось. У сестры много талантов, но, пожалуй, главный ее талант – умение вдохновлять. И если уж она за что-то бралась, то от всей своей широчайшей души. Душа у нее великая. На танцах в клубе только наша Галка приглашала страшноватого инвалида Аркашку Кадрулева. Я видел, он был счастлив. И думаю, как Квазимода из собора Парижской Богоматери Гюго, не задумываясь, отдал бы за нее жизнь. А меня в эти танцевальные минуты просто распирала гордость за сестру. Галка по много часов занималась со мною по всем предметам. Провожала на каждый экзамен. Ну, иди за своей двойкой. Когда же я возвращался с пятеркой или четверкой, радовалась больше меня. Звонила маме, своим друзьям, устраивала праздничное чаепитие. Конечно же, мне захотелось поступить в МГУ. Даже на кинорежиссерский так не хотелось. Это все Галка, наша старшая сестра Галка. Она всегда знала, что Бог есть. Нередко повторяла, ну вот, не верю я, что умер человек, и все. Не верю я. Когда шел на экзамены, сестра, немного стесняясь меня, я тогда был ярый артеист, молилась, глядя куда-то вверх. Помоги поступить моему братику. Думаю, про себя она добавляла, иначе он сопьется в деревне. И как теперь мне очевидно, слова сестры дошли до Бога, произошло чудо. Английский я знал очень плохо, и хоть Галка владела им свободно, но за такой короткий срок и она не смогла меня подготовить. Перед экзаменом поцеловала в лоб, как покойника, и уже совершенно искренне, а не потому, чтобы не сглазить, напутствовала, но иди за своей двойкой. После двух вопросов экзаменатора все обо мне поняла, но двойку поставить не решалась. По сочинению у меня четверка, к тому же я парень, а их негласно велели беречь, потому что в основном на журналистику поступали девчонки. А журналистика, конечно же, тяжелая мужская профессия. В песне верно поется «Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете». Уловив неуверенность экзаменатора, я начал давить на жалость. Мол, у нас в деревне целый год не было англичанки, то в университете можно изучать другой иностранный. Давил неубедительно, понимал, что заслуживаю двояк. Но женщина неожиданно сдалась. Ну, идите в приемную комиссию. Пошел, сам не зная, зачем иду и что надо делать. Но, наверное, впервые в жизни за меня дух говорил. Я выпалил ответ секретарю. Меня к вам послали, не знаю, что поставить, двойку или тройку. Тот глянул удивленно, впервые такое слышу. Но все же поинтересовался, какая у вас оценка по сочинению. Услыхав, достал из шкафа какую-то папку, посмотрел и решительно: пойдемте. В аудитории он находился целую вечность. И я не знал, как мне дальше быть. Сигареты все искурил. Но дверь все-таки распахнулась. Вручая экзаменационную книжку, ответ секретарь строго внушил: в следующий раз ведите себя поскромнее. Я горько усмехнулся, знал, следующего раза у меня не будет. Шукшин-то поступил, 25 лет. Машинально открыл зачетку, не поверил своим глазам. Возле английского красовалась махонькая, но такая безмерно желанная тройка. Ой, как потрясающе описал Сергей Антонович, вот это поступление, у меня тоже было, я читал, помните, да, неординарное поступление, и поэтому я тоже так же горячо переживал все это. Ну, знаете, если у человека суждено, если он, ну, не просто идет, потому что когда-то идет учиться, Господь ему помогает, тем более Галка молилась. Вот, так же и мое поступление. Если человеку надо поступить, он поступит. А если человек, там, ну, есть же там многие, вы знаете, что там по знакомству и так далее поступают, да. Ну, не знаю, как там поступить, по-разному можно, да. Важно не в этом, важно то, что зачем ты поступаешь. И что ты, потом ты будешь гореть этими знаниями, будешь любить ли их. Зачем ты поступаешь, кем ты хочешь быть? Просто отбыть или стать. Потом весь день сестра пересказывала близким, каким чудом мне поставили тройку. Встав на колени, глядя куда-то вверх, поблагодарила. «Спасибо тебе за братика». Замечательно. Вот живая вера. На остальных экзаменах я набрал даже полбалла лишних. Именно тогда Галка впервые назвала меня сыной. Своих детей ей Бог так и не дал. Да и куда еще? С нами тремя у сестры было столько забот, хлопот, особенно со мной. Смотрите, вот тоже потрясающе. Она всю свою жизнь отдала своим братьям и сестрам, как пообещала отцу. Причем как бы не родные они, так получается, по матери, наверное, родные. Так и свое слово сдержала. Свою жизнь, можно сказать, в жертву отдала. Галка отправила маме телеграмму. «Сережка, студент МГУ, именно Сережка». Уже на третьем курсе, по просьбе инспектора Нины Алексеевны, не раз спасавшей меня от исключения, наверное, потому мою любимую воспитательницу в детском саду тоже звали Ниной Алексеевной, помогал разбирать личные дела студентов. Конечно, открыл свое. После творческого конкурса кто-то твердой рукой вывел. Несомненно, имеет способности к литературному творчеству. Ум аналитический. Я удивился прозорливости незнакомца. Все верно. От мамы способности, от отца ум. Этот отзыв был самым коротким, но самым похвальным. Потом много лет я с гордостью рассказывал, как ответ-секретарь приемной комиссии прочитал его и, конечно же, пошел хлопотать за совсем незнакомого, но такого талантливого парня из далекого Забайкалья. Про себя же радостно помнил Засушина, знавшего очень мало, в отличие от Тарковского. Михаил Ром тоже хлопотал. И только после смерти Галки уразумел, если бы не ее молитвы, то ответ-секретарь вряд ли бы открыл мое личное дело. По должности он просто обязан был сказать: «Товарищ абитуриент, я не преподаватель английского, так что пусть экзаменатор сама решает, а я не имею права влиять на нее». Но он повлиял. Когда я узнал, что ответ-секретарь Валентин Захарович Привалов, ставший потом начальником нашего курса, скончался, сразу внес его в свой помянник, как самого близкого человека. И англичанка-экзаменатор ни с того ни с сего зачем-то отправила явного двоечника в приемную комиссию. С какой стати? Конечно, по Галкиным молитвам. Теперь знаю, жалею, что не спросил имя англичанки, а то бы и за нее молился. Старшая сестра, как и мама, понимала, решалось не просто быть или не быть мне студентом, но моя судьба. Много моих ровесников погибло в Мухаршибири. Я, как самый горячий, страстный, ушел бы из жизни одним из первых.
Да. Какой-то мрачный взгляд на свою родную деревню.
Вы не жили в деревне, я жил в деревне. И сейчас, когда я приезжаю в русскую деревню, ведь... Вот эта болезнь, это пьянство, да, оно молодежь всегда заражало. У нас есть хорошие фильмы, которые это показывают. Знаете, вот и взрослость свою проявлять, и перед девчонками выпендриваться, извините за грубое слово, ну, как бы на какие-то подвиги, что я могу много выпить, что я могу какой-то лихой поступок сделать. А и часто эти лихие поступки бедой заканчивались. Так что сейчас я приезжаю в деревню, и кровью сердце обливается, да. Если это раньше было, ну, в Сибири, я всю Сибирь объездил, пьют круто очень. И когда есть работа, когда есть семья, а так здесь сдерживающие моменты есть. Когда есть работа интересная, тогда человек еще способен удержаться. Пьет, но и дело знает.
А когда работы нет, это начинается просто деградация, потому что смысла нет в человеке в жизни. Ну, нет смысла. А, наверное, там, где он его детство проходило, в деревне, вот, которую, да, Мухарши били, наверное, там выхода этой энергии, творческой тем более энергии, наверное, ну, куда ее, только куда? Только красоваться съемкой, понимаете? Ну, куда ее девать? Так что, конечно, Галка, можно сказать, спасла будущего писателя. Спасла и для нас, и для него. И для его, и для своего брата, и для себя, как для сестры. И для нас, как писателя, вот, сегодняшнего. Не было бы Галки, не было этой жертвенности бы ее, не было у нас замечательного писателя Щербакова Сергея Антоновича, который вот я читаю, и еще больше люблю его прозу, его язык и содержание этих книг. Вот я почитал, такое впечатление, что отчасти это я тоже написал. В таком смысле. В том смысле, что я подобное, все, я говорил уже, повторяюсь, да, что пережил подобную жизнь у меня тоже, вот подобное, по-своему, ну, подобная жизнь у меня тоже проходила так же. Помните же, как я рассказывал, доходило дело до безобразия. Ну и в Москве, и в университете, сдав на отлично первую сессию, я снова обнаглел и загублял по-черному. Вот видите, вот, ну, натура такая, не имется. Галка однажды не впустила меня пьяного, и мы раздружились. На втором курсе терпение руководства факультета иссякло. Меня собрались отчислять. Я понимал, это катастрофа, но остановиться уже не мог. Мой добрый ангел Нина Алексеевна Казинцева позвонила сестре. Галка пообещала нашему декану Ясеню Николаевичу Засурскому исправить брата. Так она как-то обещала исправить хулиганскую компанию не подающихся в пионерлагере «Дружба». А мне в общежитие прислали телеграмму из трех слов. «Срочно приходи, Галя». Я сразу понял, сестра опять плечо подставляет. Так обрадовался, что решительно вылил бутылку портвейна в унитаз. Это был подвиг. Принял ванну и отправился к Галке. Она встретила сурово. «Будешь жить у меня. Если хоть каплю выпьешь, сразу выгоню». Какая там капля? Я уважал ее безмерно и знал, только Галка может мне помочь, больше никто. Потом сестра не раз повторяла, вспомнила, какой ты в детстве был чудесный синеглазый мальчик, и поняла, что никогда не прощу себе, если ты погибнешь. И, конечно, обещание нашему отцу, 16-летняя девчонка, такое пообещала. Сестре все вызывало у меня восхищение. Имея много талантов, поистине мужскую отвагу, думаю, на войне она бы непременно совершила подвиг. Она, как и я, была крайне самоуверена, но без хвастовства. У нее имелась одна неприятная черта. Во время ссоры с мамой Галка сгоряча могла обозвать ее дурой. Меня это очень оскорбляло. Только на склоне лет понял мудрость русской пословицы. «Зови хоть горшком, только в печь не сажай». Я маму дурой не называл, зато печь сажал частенько. Из школы меня чуть два раза не исключили. Уже в старших классах взялся пить гулять. Не раз за драку в милицию попадал. Если бы не сестра, из университета тоже бы выгнали. И все время жизнь моя висела на волоске. Так что я маму частенько в печь сажал. Хлебнула она из-за меня стыда и горя. Конечно, горшком сестра называла, но, кажется, Соломон премудрый изрек. Кто из живущих под солнцем не грешил языком? Нет таких. Понимая, как трудно самому бросить пить, Галка отправила меня к наркологу. Я прошел предварительный витаминный курс. Для самого же лечения требовалась немалая сумма. Сестра не знала, где ее взять. Она даже пришла в отчаяние. И тут, может, впервые в жизни во мне проснулось мое ценное качество. Из благодарности находить силы для совершения больших дел. Я твердо пообещал Галке, брошу пить сам, без врачей. Поверила она или не поверила, но больше ей ничего не оставалось. Но как же это оказалось тяжело, знает один Бог. Возле винного магазина ноги сами поворачивали туда. Только через год трезвой жизни, наконец, избавился от всех поползновений. И каждой клеточкой своего существа почувствовал сладость воздержания и несравненную прекрасной чистой здоровой жизни. Однажды на трамвайной остановке вдруг увидел рядом старый тополь. Он был такой же огромный, как у нашей мухаршибирской родни степных в садике перед домом. И тоже зеленый-зеленый. Меня
пронзило около года. Я чуть не каждый день стоял здесь и не замечал его. Оказывается, все скользило мимо моих затуманенных глаз. Степновский тополь не заметил. Жил и ничего не видел. Как же мы с сестрой нежно любили друг друга. Еще кошку Чапу. У нее шерсть длинная, серебристая. Ни у кого такое не видел. Частенько заглядывали на огонек. Галкины замечательные вьиковские друзья. Видя, как оживают луга моей души, сестра от счастья тоже возродилась. Снова начала писать сценарии. Галка закончила в ГИК отлично. Ее диплом «Эй, лиса, выходи!» взяли на Мосфильм. Режиссером назначили классика современного советского кинематографа Юрия Чулюкина, того самого, кто поставил «Девчата». Казалось, сестру ожидает сказочное будущее, но у нее был серьезный сценарий и упрямый, несговорчивый характер. Чулюкин же любил комедийный уклон и стал требовать, чтобы сценаристка все переделала. Галка отказалась и, более того, сгоряча послала режиссера подальше. Он пообещал: «Все, девушка, дорога в кино тебе закрыта». Не знаю, выполнил ли свое обещание Чулюкин, или так уж сошлось, потому что главными в жизни нашей старшей сестры были два ее брата и сестра. Не знаю, но сценарии везде рубили, и она бросила писать. Вы знаете, я думаю, что достаточно этого, мне кажется, потому что главное уже сказано. Хочу сказать только вывод. В характере Галки, почему я говорю, так это зацепило меня, я вижу лучшее проявление женской русской природы – жертвенность. Это когда человек на своем счастье, на своей жизни, на своей любви, на своих увлечениях, вообще на своем, на всем своем, она ставит крест ради других, ради там братьев, сестер. И, собственно говоря, она же и вытащила. Ну, получилось бы сценаристка бы Галка или нет, большая сценаристка или нет, а большой писатель Сергей Антонович Щербаков получился. Благодаря Галке ее нельзя не любить. Я ее не знаю, сейчас мечтаю вообще увидеть фотографию ее. Я ее полюбил всем сердцем, потому что эти черты, вот эти, я помню, были в моей маме, бабушке. Вот я помню эти черты, узнаваемые черты. И в этой Галке мы прославляем русскую женщину, ее бескорыстную жертвенность. Я думаю, что Галка у Бога 100%. 100% у Бога. У меня в этом сомнения нет. Вот. И даже хочется на нее молиться. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Подлинно упорна, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.